Я буду читать место Писания, которое чаще всего мы читаем на праздник Преображения. Это Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 текста. Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 текста. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не знаю, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Тема, о которой я хотел с вами говорить сегодня, называется так: «Войти в облако» или «Опыт Богоприсутствия». «Войти в облако» или «Опыт Богоприсутствия». Вот если мы с вами посмотрим в Священном Писании, то облако в Священном Писании выступает часто как символ Богоприсутствия. Вот посмотрите исход. «Зашел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней. А в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака». Исход, 24 глава, 15 текст. «Облако покрывало гору». Исход 40 глава: «И покрыло облако скинию собранию, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполнила скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись путь сына Израилева во все путешествия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израиля во все путешествие их». Вот такие, можно сказать, люди были, да, израильтяне. Они руководились облаком, да. Облако поднялось, пошли. Облако стоит, они стоят. Если облако пошло, они стоят. Смерть. Если облако пошло, они стоят. Смерть. Если они пошли, а облако стоит, тоже смерть, да. «При вознесении Христа он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И при пришествии Христа написано, смотрите, как будет. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою». Вот такой символ Богоприсутствия облака. Или Откровение, 1 глава, 7 текст. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое облако, и те, которые пронзили его, и возрыдают под ним все племена земные. Ей аминь». Друзья, мне бы хотелось вот несколько пунктов с вами порассуждать о Богоприсутствии. И самый первый пункт будет: войти в облако можно на молитве. На молитве. Смотрите, написано: «Взяв Петра, Иоанна и Якова, зашел он на гору помолиться». И когда молился, произошло преображение. И написано: «И осенило их». Явилось облако и осенило их. Друзья, приступая к молитве, мы приступаем к Богообщению. Мы вступаем в Богообщение именно на молитве. И я думаю, друзья, что для руководителя детской группы, для руководителя подростковой группы, наверное, одно из самых главных задач, которая стоит в отношении детей, это научить детей молиться. Ничего нету важнее, друзья. Ни преподавание слова, ни преподавание каких-то, может быть, этических норм поведения. Научить детей молиться – это, наверное, одна из самых главных и важных задач. И руководителей детской группы, и в том числе родителей, наверное. Потому что в жизни человека могут быть различные трудности, могут быть различные переживания, даже уже будучи взрослым. Но если человек сможет научиться молиться, он в трудные минуты может это сделать. Ничего важнее этого нет. За себя, за детскую группу. Я думаю, друзья, знаете, как-то я одного служителя видел, у него, знаете, молитвенное место, и там, где он молится, у него члены церкви все, так, знаете, на листочке фотографии всех членов церкви. И вот когда у какого-то человека проблема, он там раз листочек или какую-то там пометку делает и молится за этих людей. Как было бы хорошо, если у руководителя детской группы вот все были перед глазами, когда он молится. Вот так бы он себе сделал вот этот вот плейс, да, молитвенный. И где он там молится, вот он молился бы за каждого члена своей группы. Как было бы хорошо, друзья. А еще есть особенные люди, да, у которых особое поведение бывает. Вот, за этих, может быть, надо больше молиться, и чтобы они всегда были перед глазами, это было бы очень хорошо. Наверное, еще одно качество руководителя в этой области, оно касается молитвы руководителя детской группы на собрании. Ну, представьте, если руководитель детской группы никогда или очень редко молится на собрании. Ну, как он научит детей молиться в своей группе? Он будет говорить, вам надо молиться, а сам он молчит. Друзья, одно из условий богообщения или входа нашего в облако – это молитва. Это молитва. А вот вторая мысль, смотрите, друзья, из чего состоит облако? Ну, это капли воды, да? Друзья, вот такой прообраз, когда мы входим в облако, часто наши глаза становятся мокрые, да? Часто мы плачем, когда мы находимся в богообщении, вот в этом облаке. И вот Давид пишет в Псалме 6, 7 текст. «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложу мою слезами моими, омочаю постель мою». Друзья, когда у нас безоблачное состояние, тогда не плачется. Почему-то сейчас, вот, ну и на собрании, да, редко мы слышим молитвы, когда люди молятся со слезами. Почему? Почему в то время, когда были сильные гонения, сильные переживания, и богообщение было более ярко выраженным, люди чаще плакали? Вот Давид, друзья, он, почему он плачет? Потому что он сознает свое ничтожество, свои грехи. И одна из главных, как мы сказали, задач руководителя – это учить молиться детей. Как молиться? Первое, молитва должна быть внимательной, то есть без всякого автоматизма, внимательной. Вторая мысль в молитве – это благоговение. И третья мысль – с покаянием. Молиться с вниманием, с благоговением и с покаянием. Третий пункт, друзья. Находясь в облаке, в состоянии богообщения, мы видим других святыми. Смотрите, что происходило. Они вошли на гору, и кого не увидели там? Моисея и Илию еще. Моисея и Илию. Друзья, мы учим этому других людей. Или напротив, безоблачное состояние, оно всегда людей какими рисует? Грешными. Этот плохой, этот плохой, этот плохой. Грешными. Самим это понимать и этому учить других людей. Друзья, когда мы в состоянии правильном, когда мы в облаке, когда мы в состоянии богообщения, мы видим всех других людей святыми. Себя можем видеть грешным. Знаете, как есть такое четверостишие, оно мне очень нравится. «Молюсь зело», то есть молюсь очень, «пощусь отменно», «стяжал большую благодать», и лишь одну имам проблему, имам имею, это старославянский, да? Своих грехов мне не видать. Вот это очень опасное состояние, когда я других вижу грешными, а себя вижу святым. Пощусь зело, молюсь отменно, стяжал большую благодать. И лишь одну имам проблему, своих грехов мне не видать. Вот какая большая проблема для человека, когда он других видит нечистыми. Одна женщина пришла к служителю и говорит, я больше так не могу. На работе проблемы, все люди злые, уже меня... Ну, достали, да, они вот меня изводят, нетерпеливые, ненавистные. Но он ей посоветовал, ты молись за них, дома начинай за них молиться. Ну, она начала молиться за сотрудников на работе и какое-то время вдруг поняла, что это получается. Это получается что? Все, значит, плохие грешные, а я одна ангелоподобная. Вот так осмыслила и говорит, я теперь поняла, кто есть кто. Это они все хорошие, это я злая, это мне надо за себя молиться. Неправильно я молилась. Понимаете, что молитва открыла в ней самой? Вот. И теперь она говорит, я молюсь не за их злые сердца, а за свое злое. Я молюсь за свое злое, потому что я неправильно видела себя. Ну и начала прозревать, начала меняться. Вот. И начала молиться правильно. Начала молиться правильно. Друзья, еще одна мысль. В облаке, когда человек находится в облачном состоянии, да, в облаке, ему легко прощать. Ему легко прощать. Но вот интересная мысль из этого раздела. Как-то мне пришлось читать про Давида Ливингстона. Это исследователь Африки, миссионер. Вот. И он, знаете как, путешествовал со своими людьми. И для того, чтобы переходить с места на место, ему часто приходилось нанимать других людей, ну, носильщиков. Вот он нанял двух носильщиков, он нанял несколько носильщиков, но два носильщика через какое-то время сбежали от него. Ну и, конечно же, с грузом, который они несли. Там были и ружья, и порох, и продукты питания. И самое главное, за что он стал переживать, они тащили ящик с медикаментами. Вот. И он говорит, ну все, наверное, конец пришел нам. То есть еще далекий путь. Африканские болезни очень серьезные. И он говорит, конечно же, через какое-то время они этот ящик бросят. Они не знают ни как пользоваться, ни как эти порошки разводить, ни как их употреблять. Они, скорее всего, выбросят эту тяжесть. А мне как быть? Ну и почти в отчаяние впал. А потом, говорит, стал молиться. И вот так на них как-то разозлился. Да, послал погоню, там искали, не нашли их. Вот. А потом решил помолиться. Помолился, сердце успокоилось. И он говорит, в сердце пришло такое состояние, что... И вот стал я их оправдывать в своем сердце. Но откуда им было научиться хорошим манерам? В церковь они не ходили. Они вот родились там этими, в африканском племени в какой-то. Их приучили с детства воровать. Ну так, и размышлял. И вот сердце мое успокоилось, и думает, ладно. А если Господь нас сохранит и благословит, и не заболеем, и лекарства не нужно будет. Вот, и легко простить. И вот он говорит, что значит состояние молитвы, которое вводит нас в правильное состояние. Вот когда мы в облаке, нам легко прощать. И я думаю, что одна из задач руководителя детской группы в том числе, научить детей прощать. Прежде чем обвинить кого-то, что-то резкое, грубое сказать, и нам в том числе, прежде чем одергивать наших детей, с которыми мы работаем, нужно помолиться, успокоиться. И тогда наше обличение, замечание, оно будет более правильным и более правильное принесет пользу. Еще один пункт, друзья. Богообщение или богоприсутствие меняет внешность, лицо и одежду. Вот мы прочитали, и когда молился, что произошло? Вид лица его изменился. И одежда его. Когда молился, вид лица изменился, и одежда. Нам свойственно иногда и детей одергивать, и молодежь, может быть, какие-то замечания, пожелания говорить. Друзья, в богообщении, в богоприсутствии происходит это изменение и внешнего вида, и одежды. Вид лица его изменился, и одежда его. Вот мы помните, когда Моисей после общения с Богом, он закрывал лицо свое. Я думаю, в первую очередь, нас с вами касается в какой области? Мы в этой области тоже должны быть примером. Все преподаватели, все должны быть примером. Во внешнем виде, в одежде, в улыбке. Если мы пришли, знаете, со своими проблемами после трудного рабочего дня или в семье с какими-то переживаниями в свою группу, да, и вот взвинченные какие-то, то, конечно, и в группе нашей будут происходить такие же проблемы. Мы своим и внешностью своей, и внутренностью своей создадим эту атмосферу. Если мы пришли на занятия в облаке, да, ну, пришли в состояние богоприсутствия, богообщения, создали эту атмосферу на нашем занятии, тогда будет благословение для всех. Поэтому в этом отношении нам надо бодрствовать. Каждый преподаватель должен быть на голову выше всех своих слушателей, да? И в своем внешнем виде, в одежде, в улыбке должен показывать вот о собой благодать Божию. Поэтому нам нужно помнить об этом. Потому что я так думаю, что преподаватель или любой проповедник, или любой учитель, он показывает собой что? Делай, как я, да? Поступай, как я, веди себя, как я, одевайся, как я, говори, как я. Без всяких слов даже. Он еще ничего не сказал. Но своей внешностью, своей внутренностью, вот, которая написана у него на лице, он говорит, делай, как я. Поэтому нам надо помнить об этом. Еще один пункт, друзья, у меня шестой. В богоприсутствии открываются тайны и будущее. Написано, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Вот в облаке, друзья, в облаке Господь открывает будущее, открывает тайны. Когда мы в этом состоянии, когда мы готовимся к уроку, да, когда мы готовимся что-то рассказывать, если у нас правильное состояние, Господь будет нам посылать помощь и открывать нам что-то. Вот помните, разговаривает Бог с Авраамом о будущем Содоме. Да? И говорит ему, то-то и то-то будет, да? И Авраам вступает в диалог с Богом, задает вопросы, какое-то ходатайство осуществляет. Вот именно в Богоприсутствии, в Богообщении открываются тайны и будущее. Еще один пункт, друзья. В Богоприсутствии по своей сути оно приятно. Написано, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущие. Богообщение, Богоприсутствие приятно для человека, приятно. Я думаю, знаете, вот одного служителя спросили, расскажи что-нибудь нам о времени, которое ты провел в заключении. И он интересную фразу сказал, он говорит так, что не помню ничего плохого. Ну, в основном, как рассказывают, вот сейчас все новости, они на чем построены? На каком-то негативе, да? Кого-то убили, застрелили, кто-то там что-то, вот какой-то негатив, какие-то наводнения, вот что-то такое. Вот. Расскажи. И он говорит, не помню ничего плохого, только небеса отверстия, и ангелы поют небеса. Сейчас такой молитвы у меня нет. Вот за многие годы, проведенные в лагерях, он вынес одну хорошую мысль, что тогда у него была серьезная молитва и очень тесное богообщение. Вот очень хорошее богообщение, богоприсутствие он чувствовал там. Не помню ничего плохого, только небо отверстие и ангелы поют небеса. Сейчас такой молитвы у меня нет. Казалось бы, на свободе, в хороших условиях, у человека должно быть наоборот. Больше времени для молитвы, спокойная обстановка. Не тогда, когда ты стоишь у нары, в тебя сапогами кидают или еще что-то. Но сейчас такого у меня нет. Состояния такого у меня сейчас нет. Богообщение, оно приятно, друзья. Еще одна мысль. От богообщения приходит страх Божий. И устрашились, когда вошли в облако. Мы сегодня живем в такое время, когда часто мы видим бесстрашие. Это бесстрашие в детях проявляется, это и в молодежи, и уже и в пожилом возрасте. Бесстрашие. Когда человек находится в богообщении, в богоприсутствии, написано «устрашились, когда вошли в облако». Устрашились. Друзья, я думаю, что вопрос отсутствия страха Божия – это вопрос, ну, иногда так говорят, ну, что нам сегодня делать с детьми? А я думаю, вопрос надо поставить не так. Что нам делать с родителями, да? Что нам делать с руководителями? Вот мы хотим винить, вот дети, они гиперактивные, они там... Но проблема не в них, да? Проблема в нас. В родителях проблема. Проблема в преподавателях. И воскресной школы, и той школы. Но мы на них не можем влиять, да? Вот на кого мы можем? На нас. Проблема с нами, друзья. Я думаю, что если у нас будет страх Божий, если мы будем с вами в облаке, в Богоприсутствии, то во многом можно ситуацию будет изменить. И устрашились, когда вошли в облако. Ну, я не буду останавливаться долго на этих пунктах. Еще, друзья, один пункт. В облаке можно увидеть славу Божию. Написано, и пробудившись, увидели славу Божию. То есть, эти люди поняли, что всем управляет Господь. Слава Божия – это что? Не только изменившийся вид Иисуса. Вот, я думаю, вы знаете хорошо пример Иосифа. Когда к нему приступили братья его, они переживали, отец умер, помните, да? Они к нему приступили. Там подослали других людей, сказать, что, ну, запереживали, вдруг он их начнет мстить им за то, что они сделали с ним. Он говорит, это Господь. Это не вы меня продали в рабство, да, это Господь сделал. Вот человек, который находится в богообщении, он понимает, что все, что с ним происходит, обусловлено его духовным состоянием. Я думаю, друзья, эта мысль очень важная. Все, что со мной происходит, обусловлено моим духовным состоянием. Это не люди те виноваты, которые там в меня въехали в мою машину. Или создали мне неприятности на работе. Потому что Господь для нашего блага посылает нам на нашем пути людей и хороших, добрых, улыбчивых, да? И злых, негодных, одержимых, всяких разных негодных людей. Для нашего же с вами блага. И вот Иосиф это очень хорошо понял. Он говорит, не вы, но Господь. А вот смотрите, идет семей злословит Давида. Что Давид говорит? Ну, там Овеса говорит, я пойду и сниму с него голову с этого человека. Что он говорит ему? Господь повелел ему злословить Давида. В каком состоянии нужно быть, чтобы понять, что это не вот этот негодный человек, а что это Господь повелел этому негодному человеку злословить Давида? Друзья, я думаю, что вот это состояние, состояние, когда мы в облаке, когда мы в Богу присутствии, это состояние очень важное для каждого человека. В этом состоянии мы правильно можем понимать жизнь, в которой мы, вот, и обстоятельства, в которых мы находимся. Смотрите, и позже Петр в своем послании запишет, 2 Петра, 1 глава, с 16 текста. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуем, но быв очевидцами Его величия». Быв очевидцами вот этой славы Божией, да? «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной величественной славы принесся к Нему такой глас. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, и этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Петр говорит о духовном опыте, о своем личном духовном опыте. И этот богообщение влияет на всю будущую жизнь. Я думаю, друзья, что когда мы на собрании приводим какие-то примеры из жизни других людей, это хорошо. Но хорошо, когда мы имеем свой духовный опыт богоприсутствия и можем этим опытом поделиться с теми же детьми, с которыми мы проводим уроки. Это очень важный опыт, друзья. И если у нас с вами есть личный опыт богообщения, мы переживали богоприсутствие в своей жизни, мы живем в этом, то, конечно же, наши уроки будут иметь более сильный смысл и направление. Иоанна Иакова увидеть Христа в присутствии кого? Кто вместе со Христом они увидели кого? Илию, одного из величайших пророков, Моисея. Моисей это вообще в глазах евреев кто был? Вождь, один из величайших человек. И для евреев утвердить их веру в том, что Христос, он как бы заодно, да? И с Моисеем, и с Ильей, для них это было громадное укрепление их веры. Они поняли, я так думаю, они, наверное, поняли, что мы на правильном пути. То есть мы не зря со Христом. То есть он нас никуда от веры отцов не уведет. И вот мысль такая, что услышать необходимое слово, как они услышали, да, подтверждение Христа. Для каждого из нас это важно очень, друзья. Вот я думаю, только в облаке можно услышать ясно. Выходить замуж, не выходить. Жениться, не жениться. Покупать, не покупать. Продавать, не продавать. На эту работу идти или не идти. Вот это все можно услышать в облаке. Узнать, понять. В состоянии Бога общения, в состоянии Бога присутствия. Господь разрешает все наши вопросы. Получение слова, еще один путь, друзья, получение слова происходит также в облаке, в состоянии Бога общения. Помните, Моисей зашел на гору, облако его покрывало, и Господь разговаривал с Моисеем в облаке и направлял народ, давал указания, помните, скрижали, где он получил, вот, с десятисловием, именно в облаке. Друзья, хорошо, если мы не просто читаем Библию, а понимаем, что это богообщение. Вот слово, когда мы получаем, и Бог говорит нам, что Евангелие – это письмо, написанное не для всех. Это письмо, написанное каждому, и мне в том числе. В первую очередь мне написано это слово. Вот такой вопрос, туда ли я иду, да? Вошел ли я в облако? Туда ли я иду, куда ведет меня облако? Или это не так? Забочусь ли я о Богоприсутствии в своей жизни? Вот мы знаем, что облако, да? Вот сегодня облако где? Вот здесь на Оборне, на церкви, там на 59-й, на Астории, там облако. Вот спешу ли я в это облако? В пятницу на собрании. Я думаю, что вот эти вот, мое отношение к служению, оно является очень хорошим показателем и для тех детей, которых я учу и которым я проповедую. Вот написано: «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Общение Бога. Друзья, конечно, безоблачная жизнь, она приведет нас совсем в другое место. Вот сегодня очень много есть облачных хранилищ, да? Ну, Google там имеет облачное хранилище, там, ну, много разных облачных хранилищ. Yahoo, iDrive, Dropbox, да? Google диск, вот они имеют облачное. Туда люди часто очень заходят. Вот. А насколько часто мы заходим в облачное хранилище или в облачную, ведем вот такое вот состояние, входим в облако, в котором Господь. Вот это очень важно, друзья. Ученики спали, хотя они пошли со Христом для молитвы. И основное назначение молитвенного дома, да, это молитва. И вот Христос и Моисей, они 40 дней 7, или 7 ночей, ночь проводили в этом облаке. Для нас сегодня хотя бы 40 минут, хотя бы 7 минут, да, вот быть в облачном состоянии, друзья, это очень важно. Мне нравится одна фраза одного человека, он так написал: «Стяжем внутри мир и тишину и станем жилищем Святого Духа, и на земле будем райствовать». На земле будем райствовать. Для того, чтобы райствовать на земле, надо стяжать внутрь себя мир и тишину. И станем жилищем Святого Духа, и на земле будем райствовать. Это возможно, друзья, возможно. Мне бы хотелось сейчас прочитать выдержку из одной книги. Эта книга называется «Когда Христос станет для тебя всем». Ее Андрей Кананас написал. И там есть такая статья, она называется «Оставь ребенка в покое». Вот я хочу часть из нее прочитать. Какая там мысль, друзья? Он не выступает против того, что нам ничего не нужно говорить нашим детям. Мы как родители и как преподаватели настой во время и не во время, да? Всякий момент используем. В лагерь поехали, в детский летом, там наставление, наставление, наставление. Когда мы в зимний лагерь поехали, мы тоже наставление, наставление. Когда мы собираемся на детский, мы наставление. Дома мы каждый раз наставление. И там и пишем на всех углах, да, на всех косяках двери и сердца, пишем, пишем, пишем. Он им несколько другую мысль хочет оттенить. Я прочитаю несколько выдержек. Мы должны стремиться к тому, чтобы не раздражать тех, кто находится рядом с нами. Не утомлять их, не угнетать их личность. Потому что даже если говоришь с человеком о чем-то хорошем и правильном, но давишь на него, это раздражает. Например, когда кто-то говорит тебе, что нужно поститься, молиться, ходить в церковь, но при этом слишком настойчив, такое внушение только раздражает и злит. И результат бывает обратным. Поэтому оставь другого в покое, чтобы он постепенно сам понял все, что ты хочешь сказать ему. Не заставляй людей делать что-то насильно, не раздражай их. Когда ты тревожишь других людей, оказываешь на них давление, ты не сможешь успокоить их душу, не убедишь их изменить свою жизнь. Силой нельзя заставить человека изменить свою жизнь, нельзя навязать ему добро. Изменить можно только себя. Поэтому так часто наши слова не бывают услышаны, никого не убеждают и никак не влияют на остальных людей. Пусть твой ребенок растет тихо и спокойно, оставь его в покое, не читай ему нотации. Попробуй изменить себя. Стань немного отшельником, исихастом. Ну, исихаст – это человек, который смотрит в свою жизнь, да, вот исправляет, в первую очередь, себя. Ничего, что ты живешь в городе, где шум и сумасшедший ритм жизни. Живи немножко так, как будто ты монах. Старайся заниматься собой, взращивай свою душу, копи в ней спокойствие, тишину и счастье. И когда она переполнится ими, ты сможешь передать все эти богатства своему ребенку без многочисленных и многословных речей, и строгого одернения его поведения, которые лишь раздражают. Друзья, мысль очень глубокая. Смотрите, помните, как Господь говорит, Иоанна 7 глава 38 текст, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, что? Из чрева потекут реки воды живой». А если там ничего нет, что потечет? Ты должен молиться, читать, а там ничего нету. А что ребенок воспринимает, слова или жизнь человека? И руководители, и отца, и матери. Оказывая давление на кого-то, мы подтверждаем тем самым, что не чувствуем себя счастливыми. Попытки убедить кого-то в своей правоте. Силы означают, что твое делание не преисполняет тебя самого. Человек, который удовлетворен тем, что он делает, не давит на остальных. Он счастлив. Скажи, видят ли твои дети, или твой муж, или твоя жена, или остальные люди, что ты счастлив тем, что делаешь? Вот ты идешь в храм, делает ли это тебя счастливым? Делает ли тебя счастливым жизнь в церкви? Исполняет ли тебя миром? Если так, и ты спокоен, то ты не разглагольствуешь об этом перед ребенком. Твое умиротворение заметно само по себе, и ребенок это понимает. Когда преисполнен счастьем, не испытываешь желания сказать, ты должен пойти в церковь. Не заставляешь силы, не раздражаешь, а предлагаешь, показываешь, просто чувствуешь себя счастливым и думаешь, меня не интересует, хотят ли мои родственники, мои соседи пойти в церковь. Для меня вопрос в другом. Я, идущий в храм, как священник, как христианин, счастлив ли я? Если я счастлив, то они это увидят. Об этом расскажет и мое лицо, мои слова, мое поведение. Я не могу никого заставить жизнь моей жизнью. Даже Бог этого не хочет. Даже Он этого не делает. Иисус ходил со своими учениками, и в какой-то момент некоторые из учеников, а сначала их было больше, чем 12, оставили Его, не желая более быть Его учениками. В тот час Он обратился к 12 и задал им вопрос. Господь их спросил, может быть, и вы хотите уйти? Словно говоря им, и вы хотите уйти от меня? И вы? Эти уходят, видите их. И вы хотите уйти? Тогда Петр сказал ему, Господи, куда же нам идти, если ты лучший учитель? Если наша душа успокаивается, утихает возле тебя, как же нам уйти? И Господь будто отвечает на его слова, я хочу, чтобы вы остались со мной. Но чтобы остались по своей воле, не хочу вас заставлять силой. Вот почему мы говорим, нужно сначала самому сделать первый шаг, самому стать счастливым, искренне радоваться тому, как живешь. Мы наивно полагаем, что имеем великую силу, чтобы влиять на людей вокруг нас. Что можем что-то сказать и этим изменить своего ребенка или близкого человека. Нет, не ты изменяешь своего ребенка, Бог делает это. Друзья, мы, конечно, должны делать и прилагать все усилия, и говорить. И мы это делаем, и никто нас не остановит в этом, да? Мы будем продолжать, проводить уроки, готовиться к ним. Но мне хотелось бы, чтобы наше сегодняшнее общение, наше внимание было направлено на себя. Если мы с вами будем в должном состоянии, если мы будем с вами в облаке, то будет благословение, будет Богоприсутствие, будет Богоделание на нашем уроке, а не только наши слова. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы с вами находились не в безоблачной жизни, а чтобы мы были в состоянии Богоприсутствия, и чтобы Господь совершал свою работу и через нас в том числе. Аминь. Помолимся.